Серк Усов. Попаданцы. Мир Талорея. Книга третья. Глава первая. На летном поле, оборудованном совсем недавно в сотни метров от границы лагеря, сейчас медленно раскачивались три дирижабля. Ее, брата и один из боевых аэростатов воздушного флота, рядом с которым лежала странная штуковина, чем-то похожая на дельфина или акулу, тоже округлая и с плавниками. Олег назвал эту железную рыбу бомбой. «Снаряду, а тем более пушечному ядру, с ней не сравнится», сказал брат, когда они вдвоем подошли к его очередному смертоносному новшеству. «Видишь, Уля?» Он похлопал железный бок бомбы и обратился к стоявшим рядом с диковинным изделием молодым механикам, бывшим рабам, уже давно за ум и за прилежание, получившим волю и достаток. «Ну что, парни, ввинчиваем взрыватель и крепим эту штуковину к держателю». Приспособление для навешивания бомбы имелось и на ярко-красного цвета дирижабли императора, но Олег вчера сказал, что демонстрация воздушного удара должна последовать с обычного аэростата. В другое время Уля не отстала бы от брата, пока не получила от него ответа, почему именно так, только вот в последние дни, расставшись со всеми надеждами на близкую дружбу с маркизом Оррани Ловином, молодая королева Саарона пребывала в подавленном состоянии, переживала и очень себя жалела. «А ведь можно же и несколько бомб на одном дирижабле вести?» Выкинув из головы очередной приступ тоски, спросила она, глядя, как мастера подкатили на тележке изделия под дно салона аэростата и принялись заводить к корпусу металлической акулы крюки, которые брат назвал держателем. «Верным путем мыслишь, сестренка», — засмеялся Олег. «Для нашей махины вес бомбы в 150 килограмм не критичен. Можно еще парочку, как минимум. Это если без уменьшения численности экипажа и пассажиров их навесить. А так-то и поболее поднимет, только подвеску нужно будет доработать. Но давай пока одну испытаем. Посмотрим, что и как у нас получится». Он обнял ее за плечи. «Не грусти, малыш, все пройдет». Брат понимал причину ее печали. «Пошли в салон». Друзья и соратники остались в штабе армии, так распорядился император. И до летного поля государя с сестрой проводили только ниндзя во главе с верной Нирмой. Уля ободряюще улыбнулась полковнику своей подруге по грустному состоянию. Так получилось, что крах любовных надежд обеих практически совпал по времени. В их компанию можно было бы включить и третью, герцогиню Ревилл. Но Веда, как только поняла, что лишилась лишь постели с императором, а не его покровительства, быстро прогнала печаль и с утроенной силой погрузилась в дела герцогства. Железо, меди и олово, главного богатства вилла, псковскому государю требовалось все больше. Королеве Саарона тоже всегда имелось чем заняться, однако Олег и Гортензия, похоже, решили ее лечить от хандры противоположным способом. Они, наоборот, хотели снять с нее значительную часть нагрузки, в первую очередь магической. Управление королевством и так не являлось для императорской сестры сильной обузой. Чиновники Гури и Армина под руководством Монса справлялись с делами весьма неплохо. Не зря брат часто говорил, что у нее чутье на достойных людей. Не только бывший уголовник Гнус, ставший талантливым военачальником Ковином, но и Монс, один из тех наемников, кто однажды подрядился убить Улю и был ею прощен и исцелен, теперь служил императорской сестре верой и правдой. Благо опыта в различных сферах жизни под руководством Лешика он набрался много. «Начинай подъем, капитан», — скомандовал Олег, когда закрылась наружная дверь салона аэростата. «Воздушный поток я сам создам». Своих служанок Уля оставила в лагере. Им с братом хватит и стюарда, если что. Да и пятерка ниндзя поднялась на борт. Есть кому услужить. Конечно, обычный дирижабль не мог предоставить такого комфорта в полете, как аэростаты ее или брата. Здесь даже спальное место имелось лишь одно, больше напоминавшее солдатский раскладной топчан, чем койку. Но королеве Саарона приходилось ночевать и на земле, так что сильно она не расстраивалась. Тем более, раз Олег решил использовать для движения свою магию, полет долго не продлится. За день и ночь с задачей они управятся и вернутся. «Олег, расскажешь, о чем ты и Гортензия с посланниками договорились?» — попросила Уля, заняв место в центре салона у иллюминатора. «А то я, пока телеграфными башнями занималась, совсем все пропустила». Вспомнив проделанную ею за предыдущие 3 дня магическую работу, она с некоторым злорадством подумала, что планы брата постараться в дальнейшем обходиться без привлечения сестры к строительству новых объектов в империи просто неосуществимы. Как бы Гортензия на этом не настаивала. В одиночку Олегу при его занятости текущими делами всего не потянуть, а Вика, их новый друг и соратник, не сможет долго находиться на Торпеции, у нее и своих задач полно там, на Алернии. Других же магов, способных накладывать заклинания укрепления, необходимые для создания сверхпрочного мрамора мощи, не существует. А кто тогда завершит строительство рельсовой дороги и трассы до Растина? А до крепости Нааров? Построит мост через Ирмень, еще и в районе Орежа, вместо древнего, еле-еле до сих пор не развалившегося? А летний императорский дворец у Палина некому поручить и ускоренное развитие телеграфной сети, пусть даже большинство башен сейчас возводится из кирпичей или камней без использования магии. Брат сел напротив. «Конечно, расскажу, о чем договорились», — улыбнулся он. «Только вот наставница твоя, да и моя тоже, убедила, что тебе, как вернемся, до самого Нового года ни о чем ином, кроме как о предстоящих балах, думать не следует. Она права, Уля. У тебя ведь совсем личной жизни нет. Замучил я тебя. Отдохни хоть немного. С дворянами молодыми познакомься, с аристократами. Не тогда, когда они к тебе на аудиенцию с просьбами или жалобами приходят, а просто потанцуй, повеселись. Ну, сама понимаешь». Поверь, не все из них бестолочи или ищут твоей протекции. Впрочем, такие тоже есть. Да, еще гости с Алернии будут. Может, среди них найдутся интересные люди. Я ведь не против, Олег, — пожала Уля плечами, сдержав грустный вздох. Но мы еще не вернулись с Аргона, так что можем говорить о делах, не обманывая ожиданий нашей наставницы. Государь с ее доводом согласился и рассказал в подробностях ход и результат достигнутых с маркизом Неловиным и графом Рещенгом договоренностей. Понятно, соглашение было предварительным, Божественное и Сертин должны их еще одобрить и сообщить об этом голубинной почтой. В том, что решение императрицы Хадона и короля Аргона будет положительным, сомневаться не приходилось. Им просто некуда деваться. У Олега очень выгодная позиция, и это они зависят от него, а не он от них. Псковский император согласился оказывать союзу, в который помимо Хадона и Аргонского королевства вошли Отан и Герония, поддержку, но весьма ограниченную, как и те условия Олега, что в данный момент союзники принимают. У брата есть время. Как только Агния и ее совет согласятся передать ему контроль над Геронией или хотя бы северными провинциями этого королевства, где проходит одна из рельсовых дорог, так и помощь от Пскова станет полноценной, включая военный поход против гостей с Валании.
«Ты поэтому приютил Олу Релитоль?» Уля не отказалась от принесенного стюардом любимого угощения в виде орехов с медом и ждала ответа от брата, уже закинув пару ядрышек себе в рот. «Хочешь не только восстановить ее в правах на герцогство, но и дать нечто повыше?»
«А простое сочувствие к несчастной сиротке в моем сердце возникнуть не могло?» — хмыкнул Олег. «Эх, Уля, даже ты так обо мне думаешь, будто бы я обо всем ищу лишь выгоду. Нет, не хочу я Релитоль двигать к трону. Она хорошая девушка, но пуста и ленива. Меня и нынешний монарх Геронии устраивает. Тем более, что я его бил, и он это хорошо помнит».
«Чек готовит армию к походу», — произнесла Уля с вопросительными нотками в голосе.
«Да. Я не допущу поражения Ходонского союза. Даже если Агния упрется совсем насчет Геронийского королевства, мне все одно придется ее выручать. Впрочем, я надеюсь, она проявит благоразумие. Пока же я по просьбе Сертина введу свои войска в Тегольскую, северо-западную провинцию его королевства. Закрою для бронзовокожих путь в Аргонскую житницу. Если волонийцы решат атаковать мою армию, что же, тем хуже для них.
Все равно наши союзники долго против южан не продержатся, убежденно сказала королева Саарона. Порталы многое изменили. Сейчас ведь подкрепления с Валанией могут пойти потоком.
Думаю, уже идут, согласился брат. Только и союз может ими пользоваться. В Атане тоже есть портал, а в Геронии целых два. Ходонским войскам теперь не нужно проделывать долгие марши. А вообще, конечно, с открывшейся возможностью пространственного перемещения рисунок войн сильно поменяется. Это еще надо будет обдумать. Как-нибудь отдельно соберемся по данному вопросу с нашими военными стратегами. Пока же мы, собственно, для того сейчас и летим к Аргонскому порталу, чтобы испортить волонийцам прилив воодушевления от заработавших порталов. Царька Парсанского мы с тобой сделали, теперь вот и пространственную площадку, захваченную нашими южными друзьями, потревожим. Будут воевать с оглядкой, так что не все так однозначно предстоит, Уля, в сражениях на Аргонских полях. Брат уже предупредил ее, что в Парсанском дворце Вика выдавала себя за королеву Саарона, и все должны считать это правдой. Только врать Уле вовсе не требовалось. Олег сказал, ты лишь молчи на эту тему и загадочно улыбайся. А ведь ей очень хотелось, чтобы она действительно в тот день находилась рядом с императором. Жаль, что так не сложилось. Они разговаривали почти до самого обеда. Олег пытался ей объяснить про новую электрическую магию, которую он с ее участием собирается принести в Псковскую империю, но Уля почти ничего не поняла, хотя словами брат говорил знакомыми. Уяснила только, что это будет нечто по-настоящему великое, во что она легко поверила, от Олега другого ждать и не приходилось. Еще, по его словам, новой магией смогут пользоваться и люди неодаренные, как некоторыми артефактами. Только не надо будет что-нибудь разламывать, а просто нажать на кнопку, и появится свет, или потечет вода, или подует ветер, или ящичек заговорит человеческим голосом. Последнее Уле показалось совсем необычным, но и тут она полностью доверилась брату. После обеда император погрузился в чтение очередного историко-географического фолианта, доставленного ему в лагерь Гортензии и извлеченного им сейчас из пространственного кармана, а молодая королева, в очередной раз пожалев, что у нее так и не получается изучить заклинание для создания столь удивительного хранилища, вынула из сумки книги про «Незнайку» перечитать еще раз и детские рассказы, которые открыла первыми. Друзья и соратники государя, прекрасно осведомленные, кто на самом деле скрывается под именем автора книг «Мистер Икс», ничуть не удивлялись столь большому количеству постоянно издававшихся новых произведений. Хитрый и мудрый правитель Пскова, хоть и был загружен множеством государственных дел, собрал команду из 6 грамотеев-выдумщиков, 5 молодых мужчин и 1 пожилой женщины, которых назвал странным словом «литнегры». Олег рассказывал им сюжет, те с его слов делали более подробное описание событий, затем император проверял, вносил правки и отдавал в издательство. Так он почти не тратил своего